Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Мы 18 часов 6 минут, среда, сентябрь, день 7. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Четыре балла пробки в Москве. Кстати, ленинградка ужасная. Слушайте, она не едет в город. Она просто встала в пробке. От Боровки до Калужки, внешняя сторона МКАД, сплошная пробка стоит. От Звенигородки и до Волоколамки тоже пробка. Да и от Ленинградки до Волоколамки, это по внешней уже стороне, пробка стоит. Вообще хорошо, 4 балла. И все ваши нарушения в эти 4 балла фиксируют камеры дорожные. И сегодня у меня в гостях начальник ситуационного центра, замруководителя Центра организации дорожного движения правительства Москвы Александр Евсин. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
И говорить мы будем как раз-таки о камерах, о тех самых, которые нам штрафы присылают. Иногда справедливо, а иногда несправедливо. И нас, конечно, интересуют несправедливые моменты. Вот эти новости, которые действительно... пошумели они в информпространстве. Водителя оштрафовали за то, что его тень пересекла сплошную. Мы, кстати, новость сделали. Очень много людей ее посмотрело. Водитель получил штраф из-за блика фар на дороге. А если посмотреть дальше, не только в Москве, но об этом мы говорить не будем. Всякие разные происходят события. Там и газель, которая едет 233 км в час, и все что угодно. Почему это происходит? Вот в Москве конкретно. Как так? Штраф за блик фар.
Ну, это вопрос... Почему относится к вопросу несовершенства мира? Потому что не все, видимо, идеально вообще в мире. А в данном случае это получилось по двум причинам. Первое – некорректная работа алгоритма цифрового зрения, который зашит в программу обеспечения камеры, и который при сочетании редких условий для этого необходимо определенный ракурс наблюдения, определенная погода и определенное положение солнца. Он мог вот выдавать такие ошибочные штрафы. И плюс не сработала вторая линия контроля, вернее, это даже основная линия контроля, это специалисты ЦАФАП. ЦАФАП – это центр администрирования, центр автоматической фиксации административных правонарушений. По идее, все постановления об административных правонарушениях, они выписываются не камерой, а конкретным инспектором. То есть камера формирует материал, он рассматривается инспектором, и, соответственно, после этого выписывается...
Вот, Александр, из тех слов, которые вы сказали, они, я понимаю, специальные и так далее. Вот что я вижу? Камера работает не всегда хорошо, потому что иногда погода не позволяет работать камерой хорошо.
Алексей, сейчас вы как бы обобщаете все это дело.
Ну да, я пытаюсь.
Но пытаюсь обобщать, а не нужно обобщать, потому что уже это не происходит. Как только выявились первые жалобы, вы даже можете посмотреть по тем снимкам, которые попали в поле зрения общественности. И более того, почему они такую набрали популярность и вызвали такой ажиотаж и даже скандальность? Потому что они в каком-то смысле курьезные, то есть абсурдные. То есть тень пересекла разметку, и за это выписали штраф. Это действительно редкое очень сочетание. По нашим оценкам и вообще проведенной проверке, вообще процент ошибок во всех наших потоке выписанных штрафов примерно 0,001%. А это очень-очень мало.
А это 0,001%. Я понимаю, очень мало, но все-таки есть человек, который попадает в эту 0,001%, и есть новость, посвященная этому. А этот процент, он так и будет на уровне 0,001%, или когда-нибудь... в ближайшее время в какое-то можно будет сказать, что все, теперь вообще никаких погрешностей не будет? Или мы всегда учитываем, что техника иногда...
Мы всегда должны исходить из того, что ошибки могут быть, и помимо, естественно, наращивания совершенства алгоритмов, мы всегда должны развивать и систему контроля, потому что, я подчеркиваю, это выписывает инспектор в конечном итоге, и плюс, естественно, систему обжалования, которая должна упроститься, и даже если человек... но так ему, как бы сказать, не повезло, то это обжалование должно превращаться в какую-то большую проблему. Он должен быстро это обжаловать и не терять на это много времени.
Мне всегда выписывает один и тот же инспектор штрафы за мое превышение, когда они были. Сейчас я научился ездить без них. Это, я так понимаю, он китаец, Лисицин. Да, вот. А, ну вот, пожалуйста, в ГИБДД череду странных штрафов объяснили нехваткой кадров. Говорит, не хватает нам сотрудников для обработки данных. И говорит, надо больше сотрудников. А где их взять?
Ну, взять их, наверное, можно в нашем народе. То есть проблема в том, что действительно у нас, несмотря на то, что вроде бы правовая дисциплина значительно выросла, действительно значительно выросла, мы видим на дорогах значительно более упорядоченное движение, люди не нарушают практически уже часто режимы выделенной полосы, к примеру, даже там в субботу, когда или в воскресенье, когда можно, в принципе, ехать, они уже по привычке едут там, где нужно.
Есть такая история про блох, которых в банке содержат определенный момент, потом снимают крышку, они выше крышки не прыгают.
Ну, я думаю, люди как бы поумнее, чем блохи.
То есть, но они едут почему-то туда.
Ну, естественно, как бы в поведении человека есть две составляющие. Первый – интеллект, второй – все-таки рефлекс. Рефлексы у нас у всех тоже есть. Мы все-таки делаем ставку на интеллект. То есть люди должны понимать, что, нарушая правила, они не только нарушают законодательство, но что само по себе как бы абстрактное такое понятие. Каждое нарушение законодательства – это угроза безопасности либо создание неудобств для окружающих.
Про выделенки вы заговорили. А почему в субботу их не сделать свободными для проезда?
Потому что анализ движения показал, что у нас...
Они же в субботу, я насколько понимаю, запрещен проезд по ним. Или нет? Или разрешен?
Нет, в субботу можно проезжать.
А, все-таки можно. Все, все, все. Я просто почему-то мне казалось, что в субботу нельзя.
Это с парковкой, видимо.
А, с парковкой. Да, это другой вопрос тогда. Хорошо, ну вот человек говорит, а что если, например, мы едем по дороге, стоит техника какая-то, бывает такое, у нас дорогу ремонтируют, нужно пересечь сплошную, а то и двойную сплошную, а камера-то фиксирует. Вот что с этим? Как быть?
Однозначно уже на существующих технологиях это, безусловно, сразу же должно отсекаться на этапе контроля инспектором, который сидит в ЦАФАПе. Это может быть и инспектор ГИБДД, и инспектор МАДИ, в зависимости от
администрации. Вот слушатели говорят, я прошу прощения, что перебиваю, что не всегда такое происходит, и они получают штрафы иногда.
Бывает. Это связано с тем, что очень большой поток штрафов. Вы ранее сказали, что жалуются ЦАФАП на недостаток людей. Действительно, там очень большой поток штрафов, мы же начали мысль с чего, что правовая дисциплина вроде выросла, но все равно поток штрафов действительно очень большой. Угу. Поэтому нагрузка на этих инспекторов очень немаленькая, и работая достаточно с однообразной информацией, они иногда действительно могут пропускать, и причем необходимо понимать, почему это происходит. Потому что в целях борьбы с коррупцией, чтобы, к примеру, инспектор сел на камеру и начал там своих знакомых, к примеру, избирать.
Вот, и некоторые говорят, почему-то с некоторыми водителями вообще ничего не происходит, на какой бы скорости и как они ни двигались. Вот,
это совершенно неправда. Это совершенно неправда. То есть этого не может быть, то есть, потому что не может быть никогда. Есть специальные...
Но легенды ходят в народе.
Ну, легенды ходят по очень большому количеству. Я вот был, к примеру, там на Истре, там ходят легенды о черном серфере. Его никто не видел, но все о нем рассказывают каждый вечер.
Ну, хорошо, а здесь-то они откуда берутся? То есть, я вот привык как-то, как журналист. Сначала есть не легенда, так скажем, а некий слух. И этот слух может превратиться в новость, а может и не превратиться. Все-таки бывает такое или нет, чтобы кто-то где-то помогал своим товарищам, знакомым и, например, штрафы их из базы выбивал?
Смотрите, теоретически можно рассматривать все. И, безусловно, это рассматривается, но это называется модель угрозы. Как бы. Естественно, рассматриваются такие модели, и сделаны все средства для того, чтобы штрафы не выписывались только специальным автомобилем, внесенным в специальные реестры по конкретным причинам. К примеру, не выписываются, понятно, не должны выписываться штрафы такси, которым двигаются по выделенным полосам, если они... Легально, естественно, такси глупо выписывать штрафы автобусам, которые движутся по выделенной полосе, потому что она для них и предназначена. Есть ряд машин спецслужб, к примеру. Это все очень особенные разрешения, которые контролируются строжайшим образом, и совершенно невозможно туда внедрение со стороны.
Чего не понимаю сейчас сам для себя, да? Смотрите, сейчас уже не хватает у нас инспекторов ЦАФАП.
Да.
Да, их уже не хватает. При этом идут разговоры о том, что камеры будут появляться, будут камеры, которые фиксируют заблокируют заезд за стоп-линию. То есть их будет еще больше. То есть процент ошибок повысится. Надо же в чем-то нам тогда остановиться.
Ну, во-первых, очень правильная мысль и даже интересная. Дело в том, что, во-первых, их можно приоритизировать, то есть по степени грубости и опасности для общества. Поэтому даже если что-то не все будет обрабатываться, ну, в первую очередь надо опасные правонарушения выписывать штрафы. Во вторую очередь менее серьезные.
Нет, это я понимаю. Но вот смотрите, у нас уже не хватает людей на те камеры, которые есть. А в планах еще больше камер поставить.
А я объясню такую закономерность. Дело в том, что люди нарушают, потому что, скажем так, привык, есть места, где еще можно нарушать без камеры. Если вот это вот пространство закроется, люди совершенно точно начинают как бы более внимательно относиться ко всему.
Но это со временем, пока первый штраф оттуда не получишь и не поймешь, что там новая камера.
Да, обычно это может быть связано с тем, что на первом этапе у нас так всегда было. То есть при установке камеры сначала у нее некий, ну, вот пик прямо правонарушений, потому что люди не видят ее, не знают еще, что она, не привыкли, и по привычке там ездят, например, либо с превышением скорости, либо там пересекают выделенную полосу. А когда они все запомнили, что там камера, там уже никто не нарушает. А сейчас камер достаточно много в Москве, их около 900 штук, но, тем не менее, это явно не сплошное покрытие города. Поэтому люди, передвигаясь там по своим районам, они хорошо знают расположение камер. Выезжая куда-то в другие места, они могут там каким-то образом превысить и нарушить.
Потому хорошо, что, потому сейчас, я просто напоминаю, что у меня в гостях начальник ситуационного центра, замруководителя центра организации дорожного движения правительства Москвы Александр Евсин. Мы вот говорим о камерах, которые иногда выписывают неправильные штрафы, неуместные абсолютно. И все-таки, может быть, тогда, пока от расширения, от увеличения количества камер отказаться, поскольку нет сотрудников, может быть.
Вы знаете, у нас вот камеры ставятся в основном по двум причинам. Это либо очаг аварийности, то есть люди, к примеру, хронически превышают скорость, необходимо там каким-то образом навести порядок. И второй, для обеспечения режима выделенной полосы. У нас, вы не поверите, достаточно много жалоб идет от пассажиров наземного транспорта и от активистов, которые просто просят и умоляют поставить камеры на выделенной полосе, потому что...
Откуда берутся эти активисты, мне интересно всегда было.
Вот они это... вокруг нас,
общественные
Алексей.
Слушания где-то прошли? Это когда где-то во дворе собрались? Обсудились?
Нет, я могу прямо сейчас показать, вот, к примеру, твит обычного человека совершенно.
То есть пишут?
Пишут, к примеру, вот на Можайском шоссе один из там пользователей социальных сетей выразил свое очень серьезное возмущение тем, что по утрам в час пик выделенная полоса не очень хорошо работает. Мы сейчас в настоящее время изучаем там обстановку и постараемся, естественно, навести там порядок.
Вот 41-й говорит, презумпция невиновности не работает, получается. Я трачу время, деньги, чтобы опротестовать решение несправедливое. Может быть, кого-то нужно за это наказывать? И тут же 23-й добавляют, несут ли инспекторы ЦАФАП ответственность за неправильные штрафы?
Безусловно, несут.
Какую?
Дисциплинарную, в первую очередь. Дисциплинарная ответственность – это сначала выговоры, это несет в том числе и финансовые потери для них, потом заканчивается обычно НССом, это неполное служебное соответствие, после этого обычно человек увольняется.
Сколько он должен выписать неправильных штрафов, чтобы его уволили?
Ну, я не знаю, потому что это структура не ЦУДД конкретно, но понятно, что за один штраф человек, который проверяет по там, тысяче с лишним штрафов в день, есть какой-то разумный уровень ошибок, который он может допускать. Поэтому необходимо понимать, что сидят люди, работают вообще-то серьезно и ответственно, но жизнь такова, что как бы не ошибается тот, кто ничего не делает. То есть, если бы ничего не делали, то, наверное, ошибок. Наша задача систему таким образом выстроить, чтобы сделать еще, один режим контроля.
Спира говорит, я 100 раз говорил про 32-й километр МКАДа, мою заявку даже не рассматривали.
Я совершенно не знаю, кому, во-первых, говорил этот человек.
Вам сейчас говорит.
Ну,
будете рассматривать или нет? Будете брать?
Алексей, он сказал, что какие-то проблемы на 132-м...
32-м.
На 32-м километре.
132-го нет.
Такого нету, да, вообще. На 32-м километре МКАД. Ну, я посмотрю, что там творится, и, конечно, мы попытаемся это исправить.
Вот оно, народовластие в деле. Я проезжаю больше сотни километров в день, но на одном километре случайно превысил, пишет Алексей Фрей. Ну, превысил и превысил, собственно. Сколько денег камеры приносят в бюджет Москвы? Как они используются, говорит Константин? Вы можете дать такую информацию?
Ну, я знаю общий порядок цифр, он даже озвучивался, это порядка 7 с лишним миллиардов в год, по-моему. Это достаточно большая цифра, они все идут, естественно, в бюджет. Дальше она ну, то есть бюджет делится там правительством так, как считается нужным.
Вот Юрий говорит, пусть ЦОДД не инспекторов штрафует, себе в карман, так он добавляет, а выплачивает компенсации автовладельцам. Вот тогда они будут по-другому относиться.
Вы знаете, во-первых, законодательство не позволяет пока это делать, а все учреждения правительства Москвы, и в том числе государственные инспекции, федеральные, либо московские, они работают на основании законодательства. И выплатить просто так они не имеют права, просто не имеют права. Я, между тем, лично, как я нахожу эту идею неплохой, и если бы такой был закон принят...
А кем он должен быть принят, этот закон?
Видимо, теми депутатами, которые сейчас вместо того, чтобы задуматься...
Это должен быть федеральный закон? Проблем,
ну, конечно. Конечно, а как?
Федеральный еще? Должен быть. То есть вы это исправить не можете, я правильно понимаю. Да. Ехал по МКАДу, ребенок захотел в туалет, заехал на обочину, пришел штраф, пишет Макс. Ну...
Здесь, смотрите, действительно, выезд на обочину с целью остановки по, в принципе, по совершенно любой проблеме. То есть необходимо ребенка там сводить в туалет, машина сломалась, как-то плохо стало, просто решил отдохнуть. Если не стоит запрещающих знаков, он разрешен. Вот. И поэтому сам по себе выезд на обочину, он не является нарушением. Поэтому, если машина остановилась,
но то есть постояла, потом
а потом дальше нет, потом дальше поехала. Во-первых, такие я вот в точности сейчас не могу сказать, учитывает ли это алгоритм, но, конечно же, должно быть, что он остановилась машина, если зафиксирована остановка автомобиля, а потом продолжение движения, это не должно считаться нарушением.
У меня есть лицензия такси, пришло 2 штрафа за выделенку, пишет 19-й, писал и в ЦАФАП, и в ГИБДД с протестами. Прошло полгода, до сих пор тишина. Что за политика такая?
Тут вопрос к легальности получения этого разрешения. Я, к сожалению, вот темой такси не занимаюсь, могу просто объяснить, каким образом это работает. То есть, когда люди получают разрешение на таксомоторную деятельность, их номер заносится вот в этот реестр легальных такси, и, соответственно, ну, камеры их не...
То есть, ошибки быть не может здесь? Или может?
Теоретически конечно, может, но на сайте Департамента транспорта есть специальный реестр, в котором можно проверить.
Да? Вот скажите, кстати, людям, может быть, они и не знают.
Ну, есть сайт «Транспорт.МОС.РУ», и там вот есть раздел, посвященный такси, и там можно найти такую информацию.
Номера, то есть, свои посмотреть?
Да, то есть, ну, видимо, надо убедиться, что все правильно, что все внесено и прочее.
Но 23-й продолжает тему вины, кто за нее отвечает, да, за ошибки. Почему за ошибки инспекторов расплачиваемся мы, почему мы доказываем свою невиновность, а не наоборот, как должно быть по закону? Презумпция невиновности, он говорит.
Понимаете, ошибка на то и ошибка, что она возникает не из-за того, что человека решили унизить и там усложнить его жизнь, а потому что по ряду обстоятельств было принято неверное решение. Поэтому это вообще не имеет к вопросу презумпции невиновности никакого отношения. Как раз когда инспекция увидела жалобы людей, жалобы граждан, и видят, что это действительно как бы, ну, абсурдные обвинения, немедленно были остановлены вообще вынесение постановлений по этим типам нарушений, и началась серьезнейшая проверка как технических средств, так и административной составляющей этого процесса.
В начале программы вы сказали, что процент ошибок он составляет там 0,0001.
0,001%.
Да, 0,001%. А если вот в цифрах, это сколько? Это сколько человек пострадали? 100, 200, 300?
Смотрите, мы сделали вот такую вот как бы прикидку, сколько нам ждать проблем. Во-первых, мы ищем, естественно, но просто это нужно проглядывать теперь вручную. И если мы это обнаружим сами, то, вернее, ЦАФАП обнаружит, это все аннулирует. Мы сделали такую оценку. что 4, вернее, 1 тысячная процента при... Начну сначала. За 8 месяцев последнего вот этого года выписано порядка 10 миллионов постановлений.
10 миллионов.
Если разделить это на количество месяцев, потом на количество дней в месяц, то получится, что в среднем выписывается 40 тысяч штрафов. Одна тысячная процента – это 0,4 в день. 0,4 всего в день. Но надо учитывать, что эти... камеры, вот этот состав правонарушения, он не на всех тысячи, ну, для ровного счета.
Сейчас уже совсем сложно понять. За 8 месяцев сколько людей пострадали?
Вот. Порядка 240. Я просто хотел объяснить эту цифру, откуда она взялась.
Ну, вроде, я думаю, я не могу понять, а мне кажется, на слух там уже воспринять нас сейчас никто не сможет.
Ну, с цифрами всегда тяжело на слух говорить.
Тем более, когда речь идет о тысячных.
Ну, то есть во-первых, тысячных, во-вторых, там необходимо нормировать. Ну, в общем, мы провели эти вычисления, и наша оценка, что таких как бы случаев ошибок должно быть в районе 240.
240. Это за 8 месяцев или в месяц?
А дело в том, что эти правонарушения вообще недавно стали администрироваться на улицах Москвы, примерно 2 месяца назад. И даже если вы посмотрите вот на скриншоты, я уже, по-моему, говорил, там июлем месяцем это все датировано.
Через сайт ГИБДД Москвы 10 раз отправил жалобу о несогласии и постановлении о привлечении к административной ответственности. Прошло 3 месяца, ответа нет. Куда жаловаться дальше? Как вообще обжаловать 73-й ГИБДД?
Ну, обжаловать надо в порядке, установленном законодательством. Я, ну, могу только предложить те пути, которые оно предлагает, и комментировать работу ГИБДД. Ну,
то есть, а если в ГИБДД не отвечают, если в ГИБДД, куда идти?
Ну, знаете, есть такой общественный активист Георгий Кокорин, его можно найти в Фейсбуке, он очень успешный и в большом количестве обжалует все жалобы, не выходя из дома, с помощью телефона, либо с помощью интернета.
То есть у него есть какой-то навык,
да, который... Возможно, куда-то не туда посылают эти жалобы или что-то такое.
Алексей говорит концептуально. В нашей стране камеры стоят в первую очередь для сбора денег, штрафов, а в Европе предупреждающие знаки стоят перед каждой камерой за 500, 300 и 150 метров. У нас же знак просто предупреждает, где камеры может и не быть. Это правда?
Нет, знаки не ставятся, ну, вот эти о предупреждении, дополнительная табличка, но что ведется видеофиксация. Они, нет такой практики ставить их где попало, хотя, в принципе, это хорошая практика, потому что никаких дополнительных обязанностей, кроме более строгого выполнения правил дорожного движения, не накладывает. То есть, в определенном смысле, это муляж такой совсем дешевый, совсем простой.
Вот эти таблички, которые бы чаще предупреждали, дальше камера, дальше камера.
У нас перед каждой камерой стоят таблички.
Ну, на одна, я ее видел, такой, да. Фотоаппарат нарисован. Да, да. А если бы там фотоаппарат 500 метров, фотоаппарат 300 метров, это заставило бы людей снижать скорость и, может быть, постоянно соблюдать скоростной режим.
Да, но еще на асфальте обычно дублируется. Ну, я вот как водитель, лично по своей практике, для меня, к примеру, абсолютно достаточно такого количества предупреждений. То есть мне достаточно таблички и разметки соответствующие.
Как подать заявку на установку камеры, спрашивает слушатель.
Вопрос
Андрей.
Несколько, ну, странный. То есть...
Ну, нашел место, где нужно...
В смысле, как подать проблему? Я понял. Вопрос, например, по мнению пользователя, вернее, по мнению гражданина, на выделенной полосе, ну, все забито, и он считает, что там правильно было поставить камеру.
Как?
Для этого надо написать просто в департамент транспорта, либо в ЦУДД, в принципе, в любое учреждение департамента транспорта. Либо позвонить по телефону 3210, это единый телефон транспортного комплекса. Это замечание обязательно будет учтено в единой автоматизированной системе обработки обращений и доведено до проектировщиков всех этих процессов.
Алексей Иев, сегодня у меня был в гостях начальник ситуационного центра, замруководителя центра организации дорожного движения правительства Москвы. Я вот вижу, сколько еще есть сообщений, и понимаю, что надо еще приходить, Алексей.
Александр.
Александр, простите, я сам Алексей. Да. У меня сегодня
Алексей, я поздравляю с днем рождения.
Спасибо,
поздравляю.
Спасибо, приходите еще, потому что вопросов действительно тысячи, как я понимаю. Спасибо большое.
Новости. До свидания.
Это программа Алексея Гудошникова, это я. Всем еще раз здравствуйте. И у меня для вас сюрприз, дорогие друзья. Почему? Потому что за эфиром я уговорил начальника ситуационного центра, замруководителя центра организации дорожного движения правительства Москвы Александра Евсина остаться еще на полчаса.
Да, и снова здравствуйте, как говорится.
Еще на полчаса. И вы сможете задавать вопросы. Почему? Потому что, я задавал, конечно, ваши вопросы, но через СМС-портал, через наш Телеграм, говорит МСК-бот, если до сих пор вы его себе не установили, установите, пишите нам. А теперь можно будет и вживую задать вопрос, поспорить, да, за презумпцию невиновности зарубиться, так сказать. Давайте, 7373948, набирайте, пожалуйста, задавайте свои вопросы, естественно, корректной форме. Как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Александр, у меня вопрос такой, я петербуржец. В Питере движение организовано ужасно. А вы не могли бы свое влияние распространить на Санкт-Петербург? Потому что в Москве все обстоит гораздо лучше, чем в Питере. Спасибо.
Практически начали предвыборную кампанию, да?
Ну, я просто потрясен таким лестным первым началом, потому что ожидал совершенно другого вступления.
Да вот я тоже хотел что-то жаркого.
Да, но что я скажу, мы очень часто встречаемся с нашими коллегами из Санкт-Петербурга. У них организация движения занимается комитет по транспорту. Мы делимся опытом и готовы помочь, естественно, буквально во всех аспектах деятельности. Сам я, кстати, некоторое время жил в Санкт-Петербурге, поэтому для меня этот город тоже не чужой.
7373948, я знаю еще парочку людей, которые жили в Санкт-Петербурге. Как вас зовут, Оля?
Здравствуйте, Алексей, Москва. Алексей,
да.
С днем рождения тебя в первую очередь.
Спасибо.
Александру вопрос. Александр, вот мой вопрос был про знаки 500, 300 и 150 метров. Вы ответили о том, что вам достаточно. Но, например, вот даже на Ленинградском шоссе есть знак «фиксация». В течение 5-6 километров нет камер, и откуда-то она потом появляется без дополнительных знаков. И еще один вопросик после ответа можно будет задать?
Да, это хитро. Давайте один, по одному, потому что все остальные обидятся.
Нет, пусть за...
Один, все, по одному давайте.
Ну, я, во-первых, понял, что, у некоторых граждан есть такая потребность. Откуда возникают проблемы, к примеру, с тем, что висит табличка, а камеры нет, потому что камеры иногда перевешивают. При этом, к сожалению, не всегда рабочие забывают снять эту табличку. То есть это, некоторые проблемы в нашей работе.
Опять
мы с этими боремся.
Разруха в головах. Опять.
Ну, потому что, когда приезжают снимать камеры, то есть там едут ребята заниматься, серьезным делом, и забывают про табличку, которая ранее стоит. Между тем, я не вижу проблемы как для движения, потому что у нас в городе используются и муляжи, и именно для того, чтобы, не затрачивая практически никаких денег на приобретение этих камер, а в сущности люди ведут себя практически точно так же. Мы их изредка меняем местами. И в этом смысле наличие таблички, а за ней отсутствие камеры, в принципе, выполняет функцию муляжа.
Напоминаю, что у меня в гостях начальник ситуационного центра, замруководителя Центра организации дорожного движения правительства Москвы Александр Евсин. Вы задаете свои вопросы по номеру 7373948. Как вас зовут, Алё?
Добрый вечер, Михаил меня зовут.
Да, Михаил.
Александр, а вот такой вопрос. Значит, у меня была машина, ее продал. Значит, и фотография совершенно другой марки машины, но с моими бывшими номерами, но пришел штраф мне, удивительно просто. На разные марки машин даже.
Да. Спасибо. Я, кстати, такую историю мне рассказывали, это она не единичная.
Да, такие истории есть, причем причина ее бывает в двух аспектах. Первое – это мошеннические действия, то есть когда кто-то использует поддельный просто номер. Такое бывает крайне редко, крайне тщательно расследуется, и, не советую никому с этим баловаться, потому что это вычисляется достаточно быстро.
А что будет, если человека поймают на подделке номеров?
Это лишение прав как минимум. Как минимум. Вот.
А если их и не было, то и не страшно?
Без номеров нельзя ездить по городу. То есть это тоже...
Я понимаю, смотрите, есть человек, у него нет водительского удостоверения вообще. Его водительское удостоверение – это 5000 в кармане. И он подделал еще и номера. Ему что грозит, если его поймают?
Сотрудники полиции и ГИБДД, по крайней мере, московского, не выпустят его из этого города никаким образом. То есть тот, кто подделывает номера, сознательно их искажает, это одно из самых строгих нарушений, по которым принципиальная позиция, наказывайте по максимуму, то есть это будут, ну вот все, что связано с этим правонарушением.
Но уголовного наказания нет?
Ну, знаете, если, как бы сказать, рассматривать, если подаст иск, к примеру, человек, на адрес которого приходил, можно, в общем-то, по мошенничеству, я думаю, все это раскручивать.
Угу. А, так, каршеринговое авто фиксирует камеры или нет?
Если, да, но мы не ответили на вторую часть вопроса.
Как же, была она, да? Пожалуйста.
Да, то есть вторая часть вопроса, что когда вам продается машина, не выполнены какие-то формальные вещи, и автомобиль до сих пор числится в ГИБДД за старым владельцем.
Понятно, нужно желательно
обязательно ехать в ГИБДД, да. Проверить, на ком она числится, потому что все штрафы, которые выписывают камеры, они проверяются именно по базе данных учета автомобилей, там никак уже ЦОДД вообще не влияет. Обязательно необходимо проверить, что все внесено корректно, и эти штрафы обязательно... опротестовать эти штрафы, потому что, ну, это очевидно, они будут аннулированы и переадресованы новым владельцам.
Я нот пишет, что за поддержку номеров уголовная ответственность все-таки предусмотрена. А если не подделка, если, вот знаете, некоторые стирают цифры?
Да, редко кто как бы сознательно себя накручивает, что вот именно как бы подделать, а это уже как подделка там вот именно таких как бы государственных фактически документов. Вот. Это можно каким-то другим способом сделать, чтобы затруднить.
Что-то заляпать, да. Что-то докрасить. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Лёв, привет, с днем рождения.
Здрасте, да, спасибо.
Вопросик к Александру. Да. Александр, вот был, значит, случай, да, когда я поставил машину. Вот ездит СОД, да, по Москве, вот машинки фиксации нарушений.
Да.
И речь идет о парковке. Вот это же в вашем, да, видении, правильно?
Да, совершенно верно.
Вот смотрите, значит, был случай какой у меня конкретно. Значит, есть норматив, да, 15 минут на стоянку. И меня машинка сфотографировала два раза. Но при этом парковка была оплачена на тот период, когда меня на два раза сфотографировала. То есть я попал в дырочку, как бы. При этом не было зафиксировано ей, этой машиной, интервалов 15 минут. То есть она зафиксировала интервал в 6 минут.
Uh-huh.
Да, как бы то, что у меня машина стояла. И при этом штраф пришел, как бы, и пришлось обращаться, значит, в транспорт. Вот. Штраф в итоге, правда, аннулировали, но пришлось туда три раза ездить, чтобы подать заявление, вот, чтобы потом добавить туда скриншоты из приложения о том, что действительно все было оплачено, ну и так далее.
А подскажите, пожалуйста, когда это было?
Это произошло месяц, наверное, чуть больше месяца назад.
Uh-huh.
Вот, то есть суть в чем, да, что вот во временном интервале у меня было на час оплачено, да, как бы.
Ну, спасибо, да, я вопрос прекрасно,
да,
понял.
Спасибо.
Ну, во-первых, я хочу сказать роль ЦОДД в администрировании парковочного пространства. ЦОДД принадлежат автомобили и сами устройства для фиксации правонарушений, связанных с неправильной парковкой и неоплатой парковки платной. При этом само, вот все учеты биллинга и прочего, это
надо
все...
надо пояснять сейчас.
Ну, система начисления оплаты, то есть когда оплата прошла и прочего, вынесение штрафа, это уже не, ну, как бы не ЦУДД.
А кто?
АМПП. АМПП и МАДИ. То есть, ну, это сделано как раз для, в целях понижения любых коррупционных составляющих, это действительно очень работает, хотя действительно иногда затрудняет. Я со своей стороны могу только пообещать передать этот случай, чтобы мы посмотрели, почему же так получилось, что человека оштрафовали тогда, когда не нужно было.
Куда вам можно написать?
Именно мне?
Да, ну вы же обещаете передать, поэтому я и спрашиваю, куда вам написать.
Ну, во-первых, можно написать на ЦУДД. Вот, во-вторых, ну, я не знаю, просто диктовать ли свой...
Это сами решайте.
Но его все равно никто не запомнит. Мне кажется, проще написать просто на ЦОДД, есть сайт gucodd.ru, и, соответственно, подать там...
Хорошо. 93-й говорит, смешно рассуждать об эффективности работы ЦОДД. Попробуйте утром в час пик проехать на маршрутке или такси по Волоколамскому шоссе в районе примыкания улицы Свободы. Выделенка есть, но от нее толку-то нет, пишет Михаил.
Действительно, не везде выделенная полоса работает настолько хорошо, насколько необходимо, но мы системно работаем над повышением качества работы пассажирского транспорта, и, Но признаем, что в некоторых местах до сих пор есть... Ну, не так хорошо, как могло бы быть. Тут просто необходимо помнить, что любые улучшения пассажирского транспорта, они вызывают там проблемы, к примеру, для личных автомобилей. И наоборот, для нас, естественно, приоритетом является пассажирский транспорт. Но ситуация всегда достаточно такая сбалансированная.
На ваш взгляд. Значит, Алексей Фрей говорит, так что будут делать, что вы будете делать, что вы намерены делать, чтобы избегать ошибок? Потому что так получается, констатация, да, сотрудников не хватает, нормально ошибаться, вот, а что делать-то будет?
Нет, во-первых, ошибаться ненормально, просто наличие ошибок в большой деятельности – это закономерный процесс. Я не знаю, как бы, может быть, среди наших слушателей есть люди, которые в программировании работают, там ошибка вообще, вот понятие ошибка, она носит несколько иной смысл, чем вот в повседневной речи. То есть это совершенно нормально получать ошибки и правильным образом их обрабатывать.
Так что вы сейчас будете делать?
В настоящий момент первое. Естественно, скорректируется алгоритм, он не будет так это под, вот такие вот проявление, как тень там, на другой полосе, либо блики фары воспринимать за нарушение. Я думаю, даже разработчики это уже сделали, потому что для них это, в общем-то, тоже большой позор, я считаю, который, ну, не смогли выяснить там, по нескольким причинам, потому что для этого, как я уже говорил, необходимо достаточно редкое сочетание как бы условий, и в тех тестовых местах, где они стояли, ну, вот они не возникли, и они это пропустили. Плюс не только вот наличие. То есть там даже нет такого, что вот машину одну зафиксирую, а потом следующую зафиксирую. То есть одна проедет. В общем, сложный вопрос, который...
Ну так,
там
хорошо, значит, алгоритм будет, да, изменяться
алгоритм
дальше.
Второе. Для инспекторов ЦАФАП, естественно, сделают в будущем такую вещь, чтобы если, ну вот, к примеру, ДТП, либо ДТП произошло, и люди объезжают через обочину. Как-то видно по камере, что у камеры есть какие-то средние показатели. То есть некоторые, ну там, к примеру, 5 машин в час. И вдруг начинается там 5 машин в минуту проезжать. Соответственно, что-то там случилось. В этот момент сразу же будет прекращаться выставление этих постановлений и изучаться обстановка. То есть, с чем это произошло. Если объезжается, то, соответственно, ну, это будет уходить не в постановление об административных правонарушениях, а просто, ну, как проходить мимо.
23-й говорит, был недавно в ЦАФАП, обжаловал штраф. Они работают 2 дня в неделю. Это правда? Вот сейчас коротко.
Вот, понимаете, я имею дело с ЦАФАП со стороны их работы вот функциональной, а, видимо, наш слушатель говорит о приемных днях. Я сам в ЦАФАП как не ходил никогда ничего обжаловать, поэтому даже, честно говоря, не знаю, работает они постоянно.
У вас хороший характер, вы все прощаете, или не было такого случая?
Нет, меня тоже, я бывает, как бы попадаю под око камеры, вот фото-видеонаблюдение, и меня тоже иногда штрафуют, конечно, но меня штрафуют, я всегда согласен с этим.
То есть ни разу не было несправедливого чего-то? Или не бывал случай?
Нет,
какой-то?
Не бывал. Ну, то есть, ну, никогда, я думаю, неприятно получить штраф. То есть и мне неприятно, и всем людям неприятно.
Тут вдвойне вопрос... неприятно, если его
да.
и не
да,
за что.
Тут вопрос в
получать.
Том, что согласен человек, что он сделал неправильно. Я понимаю, что да, у меня там, к примеру, там 85 километров в час где-то превышено.
То есть я к тому, что вы не попадали на вот эту несправедливость.
Нет, лично у меня все штрафы обоснованы.
Вот это было бы интересно, эту историю услышать, если бы она была. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Волк, Москва.
Да, пожалуйста.
У меня такой вопрос. Я выехал на обочину и по обочине двигался. Я понимаю, что я как бы нарушил правила дорожного движения. Но дело в том, что меня зафиксировали 2 камеры, то есть одна и вторая. То есть получается за одно правонарушение... Я готов понести наказание, я это знаю, что я понесу наказание, но получается, что я должен нести наказание 2 раза. И за 1 камеру, и за 2 камеру.
Да, спасибо.
Ну, я понял, видимо, речь идет о очень продолжительном движении по обочине, потому что у нас камеры совсем уж близко не стоят. То есть человек очень долго ехал по обочине.
Видимо, из Владимира вот там обычно люди едут очень долго по обочине, потому что по-другому вообще никак нельзя.
Да, тут есть достаточно серьезный такой юридический спор, то есть где заканчивается одно правонарушение, начинается другое, потому что, в принципе, можно встать и проехать по обочине между 10 камерами. и там формально получается 10 правонарушений. Если же ты выехал там с обочины, потом снова заехал, вот уже 2 правонарушения.
Необходимо, слушатели пишут, все правильно, так и надо. Не, больше штрафов за
обочину. Во-первых, я думаю, что симпатии слушателей...
Те, кто по обочине ездит, надо 5 раз штрафовать, пишет Антон.
Ну, на мой взгляд, кажется... В общем, это вопрос юридический, и необходимо разбираться с конкретными вещами, потому что если он пересекал перекресток, к примеру, то у него уже 2 состава правонарушения. Я думаю, там...
Тут интересно, я, значит, фотографию присылает Дэн, я вот не знаю, видно, да, оттуда, да, или нет, видно. Я изо всех сил пытаюсь повернуть монитор. Вот, значит, Дэн присылает. Вот здесь притерлась газель и притерся грузовик. Я так понимаю, это съезд, скорее всего, с трешки, ну, судя по полосности. И вот водители объезжают грузовик и газель, и поэтому они пересекают, соответственно, уже ну, сплошную, да, такую линию. И им за это приходит штраф.
Это вот как раз один из тех случаев, когда штраф не должен однозначно приходить, потому что машины просто заблокировали дорогу.
Он же приходит.
Никаким образом. Опять же, вопрос к инспекторам ЦАФАП, почему они такие случаи пропускают, но я объяснил, почему. И для того, чтобы это предотвратить, необходимо, говорю, сигнализатор. Вот такой бы стал сигнализатор, что в единицу времени камера
стала... пока этого сигнализатора нет.
Я думаю, может быть, уже сейчас прямо есть, потому что в связи вот с как бы проверками, во-первых, разработчики очень серьезно взбодрились, как говорится, и делают такие вещи, потому что вопрос очень серьезный, на самом деле.
У нас вот слушатели говорят, нет...
Потом хочу сказать, что, безусловно, такие штрафы будут отменены. Безусловно.
Вот наши слушатели говорят, что ну, просто неудобно, потому что нет какого-то общего интерфейса, где можно оплачивать все штрафы. Почему его не создают?
Во-первых, обжаловать, оплачивать. Его создают. К примеру, оплаты. Ну, я, к примеру, являюсь пользователем госуслуг. И, честно говоря, ну, оплачиваю, как говорится, буквально в 3 клика.
Я понимаю, но вот удобнее было бы, если бы... Вот. Может быть, есть приложение уже госуслуг, ну, там, для Android,
iPhone? Я думаю, у нас неуклонно вообще в государстве, даже не в нашей организации, а в государстве идет процесс развития вот всех электронных услуг, и, безусловно, вопрос обжалования штрафа, я уверен, попадет туда. Я думаю, в будущем это будет происходить примерно так, что вот в госуслуги вам приходит штраф, и вам и две кнопки, типа согласен, обжаловать и оплатить. Если обжаловать, соответственно, нажимаете кнопку, пишете свою аргументацию, а в таких случаях, как это, даже можно не писать аргументацию, то есть все и так понятно видно инспектору. Да. И вторая платить. Ну, то есть, да, нет.
Хорошо.
Я уверен, мы к этому придем в скором будущем.
Но это уверенность, основанная на понимании процессов технических, которые происходят во всем мире, или это уверенность, основанная на некой информации? Вы уже знаете, что такая работа ведется?
Я просто не могу предположить, что она не ведется, потому что у нас очень активно идут автоматизации процесса всех, вообще всех буквально функций.
Это предположение.
Например, я даже загранпаспорт уже много лет назад получал через госуслуги.
Александр, я тоже, кстати, получал через госуслуги, но вопрос не в этом. Это предположение сейчас или это вы нам сейчас какую-то инсайдерскую
информацию? Это обоснованное предположение.
Все, я понял. 7373948, чтобы я знал. А то вдруг вы нам говорите, уже разрабатывается, ребят, я точно знаю. А...
Нет, вот мне данных о ведении конкретной работы я не имею. Но я предполагаю, что такая работа обязательно должна вестись, потому что это абсолютно естественно... Ну, продолжение той эволюции, которую мы сейчас переживаем.
Дмитрий говорит, так сначала сделайте две кнопки, а потом уже штраф выписывайте.
Ну, хорошо бы сразу же все сделать, а потом всем радоваться. К сожалению, приходится начинать дело и решать те проблемы, которые возникают, потому что настолько глобальные процессы, связанные, к примеру, с объединением там, и баз данных, там раньше был, к примеру, субъекты федерации, в каждом была своя, а теперь это все объединили в централизованную, и все это связано с большой, во-первых, там юридическими процессами, связано с большой инерцией процессов. То есть это не настолько, ну, как бы просто, иногда концептуально кажется просто. То есть концепция сама простая, но для ее реализации необходимо сделать очень-очень много.
Но пока это многое делается, люди получают несправедливые штрафы. Пусть этих людей немного, это всего лишь 0,001%, но они есть.
Ну, есть, и, безусловно, я сожалею и приношу извинения от лица всех служб, что люди такие штрафы получают ошибочные. Но все-таки хочу подчеркнуть, что это очень небольшое количество относительно вот всех
И все мы люди, в конце концов, имеем право на ошибку.
Нет, я так не хочу сказать. Я хочу сказать, что нам часто ставят в пример там Запад, к примеру, по этому показателю у нас показатели гораздо-гораздо лучше.
А вот расскажите, вот что это гораздо лучше?
Ну, вот, может быть, вы видели недавно объявление, что было обжаловано в Нью-Йорке и Лондоне более 160 тысяч штрафов только одним автоботом там. Ботом, короче, который работает в Телеграме. То есть это очень большое количество.
Так может, они просто обжалуют, а мы не обжалуем?
Я не знаю случаев, когда бы не обжаловали обоснованную претензию. Но я знаю, к примеру, случаи, когда человек начинает придираться к каким-то вот, глубоко таким формальным вещам. К примеру, он заехал на... То есть в области платной парковки он встал на парковку для... служебных автомобилей посольства, то есть это, ну, вообще территория практически там...
Другой страны?
Ну, еще не другой страны, но это особый режим.
Рядом, пограничная территория.
Да, особый режим, да. И как бы потому, что там и на основании... Его, естественно, оштрафовали. И он на основании того, что вот я же... Тут вот конкретно же знака не стояло. Я говорю, а вы знали, что это... Да, конечно, я знаю, но вот формально же нет.
Ну, формально.
Ну, я не сторонник такого подхода, Возможно, ему даже удастся, конечно, обжаловать этот штраф, потому что и такие штрафы там кто-то может обжаловать, если там юрист упрется и начнет там работать. Но мне не нравятся претензии такого рода. Я считаю, ошибочный штраф, когда человек заплатил, и его штрафовали, к примеру. Или он не нарушал правил, а его там оштрафовали.
Я понял.
Вот это я считаю действительно...
Алекс Монг пишет, штраф висит на портале госуслуг. Написан только номер постановления и дата. За что выписан, непонятно. На сайте ГИБДД штраф не видно, квитанцию не получал. Как понять, что это за штраф?
Ну, здесь вот те штрафы, которые я вижу на госуслугах, у меня имеют всю информацию.
Ну, вот, а вот у Алекса такая ситуация.
Ну, необходимо, наверное, обратиться в ГИБДД все-таки. Возможно, это связано с каким-то правонарушением, которое было выписано не там автоматической камерой фотофиксации, а, к примеру, инспектор остановил, выписал в каком-нибудь другом субъекте федерации, и там данные, к примеру, не полностью пришли.
И Алекс забыл об этом?
А теперь в смысле, он не знает даже.
Нет.
Ну, тут надо разбираться. Такой частный вопрос, что надо поднимать этот вопрос и изучать.
Изучать. 7373948. Давайте еще вопросы ваши. Как вас зовут, алло? Нет, у вас не получилось. 7373948, алло. О, я понял, я кнопочку не ту нажал. Извините, пожалуйста. Как вас зовут, алло?
Алло.
Да.
Владимир.
Да, Владимир.
Добрый день. Вопрос такой. Супруга была в Вологде, ей пришел штраф за неправильную стоянку на Соколе.
Все, понял, спасибо большое. Супруга была в Вологде, а штраф за неправильную стоянку на Соколе.
Это, ну, совершенно удивительное сочетание.
Ну, как-то так. Как-то так.
С такими случаями необходимо, как вот врачи не могут ставить диагнозы там по телефону, я тоже не могу сейчас сказать, что произошло. Необходимо обращаться. Я рекомендую слушателю, у которого вот получилась такая ситуация, обязательно, естественно, обжаловать этот штраф. Может, прямо в ЦОДД написать, и мы ему поможем. Ну, там, если он не знает, к примеру, как эту процедуру делать.
Киношник говорит, что у меня висит штраф тоже, причем на сумму 498 рублей 50 копеек висит без описания. Очень странная сумма.
Ну, вот это действительно странная сумма.
Сокол, город Вологодской области, пишет Дмитрий. Вот в чем проблема. Но вопросов меньше не стало. Их стало еще больше, я имею в виду наших слушателей. Тем не менее, большое спасибо, Александр, что пришли сегодня. Я напомню, что у меня в гостях был Александр Евсин, начальник ситуационного центра и замруководитель центра организации дорожного движения правительства Москвы. Приходите еще обязательно, потому что ну, есть что узнать у вас. Вот есть что спросить у наших слушателей, они вот сюда.
Хорошо, Алексей, большое спасибо, во-первых, что вы нас пригласили, и заверяю, что мы всегда готовы ответить на те вопросы, которые возникают у общества.
Все, спасибо, сейчас новости.
До свидания.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут, среда, сентябрь, день 7. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Российского рэпера Птаху заподозрили в экстремизме. Вы ожидали такое? Нет вообще услышать? Жестки, кто такой Птаха? Да-да-да, я просвещаю народ, если кто не знает, как же это, группа «Центр», Гуф, Слим и Птаха. Я не знаю, какой голос у Птахи, но самый противный там голос, а может, это у него вот этот. Мы на что-то Ауди с колумбийским насморком, погода пасмурная, там что-то крутит на титановых дисках. Да, братишка, а вот так вот. Мы на карте что-то Ауди с колумбийским насморком, в погоду пасмурную. Вот такой. Это Птаха, да, я насколько понимаю? Значит, против Давида Нуриева. Оказывается, он Давид Нуриев. Почти Рудольф, но Давид. Значит, завели уголовное дело против. Как можно завести уголовное дело против? На Давида Нуриева. Об этом РИА Новости сообщила старший помощник руководителя Московского управления СКР Юлия Иванова. Цитата. Да, дело возбуждено по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно уничижение человеческого...» унижение человеческого достоинства, сказала Иванова, не уточняя деталей. Нуриев, выступающий под псевдонимом Птаха, получил известность как участник одного из самых популярных 2000-х российских рэп-коллективов в группе «Центр». Кроме того, он занимается сольным творчеством. Ну, что тут обсуждать, ребята? Что тут обсуждать? Не идите, дети, в рэп. Не нужно вам в рэп. В итоге обвинят в экстремизме. Если будут какие-то подробности, попробуем это обсудить. Но пока подробно нет, но я думаю, это интересно будет услышать молодежи. Юг круче, говорит Антон Колганов. И Кровосток еще круче. А круче всех MC... нельзя его... нельзя имя. P-O-H. Вот так вот я его назову. MC. Наш. Вот он всех круче. Весенний лес. Весенний лес. Вот это вообще бомба, ребята. Ну ладно. Знаю, что только «Шевроле Таха», пишет 80-й. У Птахи самый унылый из них голос. А Гуф умер. Люди пишут. Да. По 282-й это ерунда, конечно. А вот 228-й самое то для Птахи, говорит Кирилл. АК-47. Да ну, Ака это попса. Ака качает музяка. Это все не то. Включи их трек, заценим, говорит Константин. Я боюсь, что любой трек «Центра», он обязательно должен быть как-то связан либо с наркотиками, либо с матом, либо еще с чем-нибудь. Есть какой-нибудь трек «Центра»? Есть? Ты хочешь послушать, а потом нам дать? Это будет долго. Это будет долго, да? Найди какой-нибудь текст, а я попробую его сходу. Слушать, не слушать. Ой, ты так долго... Через YouTube ищи. Через YouTube ищи. Будет проще. Мандарины включи, говорит Евгений. Боюсь я все это, Евгений. Доедешь, пиши. Майк пишет мне. Доедешь, пиши. Видимо, не мне. Птаха не забуду. Че, включи мне Птаху. Я хоть послушаю его голос. Жара, говорит Майк. Город дорог без мата. О, город дорог. Город дорог, давай. У нас есть, кстати, программа «Город дорог». Вы в курсе или нет? Это как бы такой вот отсыл к тому тексту, да. На городе дорог, спасибо центру за это. Не, это баста, город дорог, это не то. Ничего, ты еще не можешь найти, не можешь мне найти. Мутные замуты, говорит Майк. Не, мутные замуты не то. Фит баста, город дорог. Ну, пускай будет фит баста, какая разница? Может, он вообще фит баста? Да нет, это не то, не то. Дай сюда, что ты делаешь? Включи вот эту дрянь и все. Ну-ка. Так, вперед. Вот, птаха, послушаем.
Тук-тук-тук, колеса бьются.
Колеса бьются. Я понял.
Окно весна, за окном весна. Мимо мелькают леса и поля. И вроде прошли эти мысли, что ты теперь не моя.
Теперь не моя.
Этот город, и я от старых домов, переулков, потрепанных цов, кто живут на стройке рядом. На чувство, стройке, будто да. Кроме вас ничего не надо.
Все, я понял, короче. Значит, Гуф, значит, это картавый. Значит, Слим это который вот так читает свой рэп. Такой натужно истеричный. А Птаха это вот так надо делать. Я уже знаю, что ты от меня ушла, но ты от меня ушла, и когда я не знаю, что ты меня ушла. Ну, что за тема эфира? А если объединить, допустим, Гуфу, Слима и Птаху, что получится?
Я уже знаю, что ты от меня ушла, скотина. Ты дура.
Это было бы, кстати, мощно, если бы это был один человек. Если бы Гуф, Слим и Птаха были триедины. Согласитесь?
Мы на новой Ауди с колумбийским насморком. Погоду пасмурную, на дисках едем.
Ладно, «Мандарин» — очень позитивная песня, узнаешь его с другой стороны. Ладно, я слушал «Кровосток», ехал по центру Москвы, все было красиво, но заиграл он и ощутил облезлые панели, бомжи, лежат мертвые деревья, серое солнце скрылось за тучей, пишет Алексей. Только дороги из спидов и кокса у них, говорит Эльбарта. Что там он выдал? За что его судят? Не знаю, за что судят. Я просто вам рассказываю, что Птаху судят. Все, сейчас небольшая пауза, не у всех сегодня удачный день. Осудят его за якобы за экстремизм. 228-я статья. Нет, 228 попер... Нет, 282-я. 282-я. Все, погнали.
Право знать. Говорит Москва.
А что, хватит угорать, сейчас лопну от смеха, пишет Алексей. А что вы угораете, Алексей?
Наши рэперы, они вообще такие очень креативные.
Да? Вот мне бы текст какой-то, просто их любой. Они все очень смешные, я так считаю.
Да-да-да-дэм, Копыча, ты опытный вроде бы, остынь!
Да? У всех своя интересная манера. Но это правильно. Рэпер должен запоминаться манерой. Он должен быть либо картавый, либо шепелявый, либо гнусавый, либо еще какой-то. Иначе его не запомнишь, понимаете?
Понимаешь, такие дела. Не запомнить рэпера, если он не картавый и не зануда.
Вот. Так, что у нас есть сегодня? А, значит, сегодня iPhone будет, но это чуть позже. Есть тема вообще огонь. Просто бомба. Никита Белых дал клятву на Евангелие не скрываться от следствия. Да. Сегодня в Мосгорсуде адвокаты экс-губернатора Кировской области попросили освободить его под залог или хотя бы перевести под домашний арест. Хотя под домашний арест. Сам бывший чиновник в это время находился в СИЗО и общался с инстанцией по видеосвязи. Он заявил о готовности поклясться... А, все-таки готов поклясться. Готовности поклясться на Евангелии. Так и сказал. «Поклянусь на Евангелии, отвечаю!» говорит он. Что не будет пытаться скрываться от следствия, давить на свидетелей и уничтожать доказательства. Белых утверждает, что единственная его цель – защитить свое доброе имя. Помимо этого, экс-чиновник пожаловался на состояние здоровья. Он сказал, что приближается гипертонический криз. Вот. Приближается гипертонический криз. И после заседания, независимо от решения суда, он собрался в медсанчасть, чтобы понизить давление. И я напомню, что Мосгорсуд отказался все-таки освободить Никиту Белых из-под ареста. Инстанция оставила экс-главу Кировской области под стражей до конца декабря. В отношении Никиты Белых возбуждено уголовное дело о получении взяток на общую сумму в 400 тысяч евро. Все мы помним эти картинки. Если кто-то не помнит, заходите в мой инстаграм, отлистайте, найдете, там будет смешно. Убежать хочет, врет он, пишет Константин. Убежать хочет. А вы верите Никите Белых? Вот какой вопрос меня интересует. А вы верите Никите Белых? Да, 134-21-35. Вы верите Никите? Так, что у нас теперь? Завис теперь это голосование. Ну, слушай, ну... А, вот, все. Да, вы верите Никите Белых? 134-21-35. Конечно, отпустить надо было его. Под подписку или под домашний арест хотя бы перевести. Ну, слушайте, мужика гипертонический криз. 134-21-35. Приближается, как он сам утверждает. 134-21-35. 134-21-36. Не верим мы тебе, Варюга. Не верим мы тебе. Сиди в СИЗО. Все-все. Мы тебе не верим. Вы не...
Я тебе не верю.
Вот это вот. Никите Белых вы не верите. На? Это чья эта песня?
Я тебе не...
А где?
И...
Кого? Лепс.
Я тебе не верю. Ты сон вчерашний, который мне пророчит небо. Это солнце утонувшее!
Вот это вот. И ведь миллионы платят человеку за это. Значит, вы верите Никите Белых? 134-21-35. Вы не верите Никите Белых? 134-21-36. 134-21-35. Вы верите Никите Белых? 134-21-36. Вы ему не верите. Ну что, давайте. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Да.
Спасибо вам огромное за эфир, потому что за одним смехом до слез последовал другой смех до слез.
А я, между прочим, серьезно сейчас с вами общаюсь. Давайте.
Ну, на самом деле, конечно, верх цинизма. Вот, потому что, ну, Евангелие, все это...
Да, как можно держать человека, которого гипертонический криз приближается в СИЗО? Вы это имеете в виду?
Не, ну, что значит приближается? Это кто сказал, что он приближается?
Это он сказал. Я вам больше скажу. Вот я чувствую, как к нам, ко всем живым приближается смерть, так или иначе.
Нет, ну, понятно, время-то идет.
Вот. Поэтому, ну, в принципе...
Нет, в любом случае, человеку должна оказана быть своевременная и качественная медицинская помощь.
Но отпускать не надо.
Вот, ну, отпускать не надо, конечно, не он надо. Последственный. Но...
Все. Ну, с другой стороны, он же не последственный из Галилеи. Он же не Смотрите, у нас была еще одна подследственная. Как ее зовут-то? Васильева. Помните такое?
А, Васильева, да-да-да.
Ну,
конечно.
Сидела дома себе, все хорошо. Почему Никите Белых дома не посидеть?
Я думаю, что здесь... исключительно величина, разница в величине тех, кто заступался.
Кто заступался. За Никиту Белых не тянут лямку. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей Владимир.
Да, Владимир.
Вас днем с варенья.
Спасибо.
Вот, никому не надо верить, даже себе порой внимательно надо смотреть.
Не верь, не бойся, не проси.
Да-да.
Да, спасибо большое. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. С днем рождения.
Спасибо.
Я бы за вас выпил сегодня, но не могу за рулем.
Это хорошо.
Да, кстати, останавливает. Ну, не знаю, как бы, знаете, вот это все, как бы... Вот, мне нравится, когда вы их критикуете. Вот побольше бы критиковали.
Там. Я критикую?
Нет, ну правильные вещи говорите. Вот, например, одним одно, а другим другое. Вот у нас почему-то все время так вот.
Ну так вот, так вот. Да, значит, одним одно, а другим другое. Должно быть всем одно. То есть все должны быть под подпиской о невыезде или под домашним арестом, как Васильева. Я правильно понимаю? Как вас зовут, алло?
Да, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я сам только недавно вышел из тюрьмы. Вот.
Поздравляю.
Передаю всем привет. Вот, вас с днем рождения. У меня сегодня тоже 7.09, сидит тут 85-го года. Вот, всем здоровья, благополучия.
Так, что же делать с Никитой Белых? Вы вот к нему прониклись со страданием?
Вы знаете что, честно говоря, нет.
Честно говоря, нет?
Вор должен сидеть в тюрьме.
Спасибо большое. Знаете, человек сам недавно вышел из тюрьмы. Он говорит, у меня, кстати, сегодня, говорит, он день рождения. Я кстати, поздравляю. И с выходом из тюрьмы я тоже поздравил. Это ведь хорошее событие, что там сидеть. Но Никите Белых он не доверяет. И говорит, вор должен сидеть в тюрьме. Кажется, все справедливо. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста, говорите.
Да, здравствуйте.
Да.
Ну, мое какое личное мнение, Павел был.
Да, Павел.
В Москве.
Да.
Личное мнение такое, что каждый гражданин нашей Российской Государственной Федерации имеет право как на защиту, так и на со стороны, так сказать, медицинского обеспечения. Что касается, отпустили или нет, но... Здесь не хватает некоторых фактов для объективности, да? Ну, то есть нам неизвестны некоторые факты, я больше чем уверен, отпускать его или нет. Но в данном случае хотелось бы, чтобы наше, так сказать, доблестное правосудие объективно подходило к вопросам. И если уж там либо выпускало, либо, ну, под подписку, либо там под домашний арест, да, при этом эти факты должны стать известны в связи с чем это. А не так у нас получается, Васильева у нас дома отдыхала, загорала, Никита там загорает в другом месте, правильно? Вот. То есть должны быть известны...
Но мы хотим, смотрите как, чтобы Васильева вот, и прочие сидели в СИЗО, или чтобы Никита Белых из СИЗО выбрался и сидел дома под домашним арестом?
Лично мое мнение, нету такого «мы хотели». Должно быть объективно, для этого и есть суд, для этого и есть следствие, да?
Ну,
и чтобы
объективно.
Понимать общество, и чтобы, нет, чтобы оценить и понимать общество, нужно не, вот как сейчас делать, не договаривать что-то. Поэтому, естественно, мы начинаем каким-то образом, мы хотели бы вот так. Но так как у нас не хватает некоторых данных, некоторых пазлов, да, из всего...
Нет, понятно, если бы нам дали волю, мы бы уже отрубили руки всем взяточникам,
конечно,
я понимаю. Без разбора.
Тут надо действовать именно планомерно, объективно, в том плане, что да, нам известны такие-то факты, и по этим фактам, да, действительно, по нашему там народному взгляду, назовем так, да, там, ну, человек может, скажем, там, под подпиской не выехать, ну, к примеру, да, или его положение может заставлять, то есть, ну, которое все-таки есть разные положения у людей, да, то есть, как бы, надо понимать. Вот. Или же еще какие-то факты. Он там, например, сотрудничает со следствием, или еще какие-то, или наоборот, не сотрудничает, и в связи с этим там имеются предпосылки, там, что он будет там угрожать все кому-то.
Знаете, я понял, это как статус ВКонтакте, все сложно.
Ну, не все так сложно. Уж совсем сложно, просто у нас не хватает немножко данных для объективной оценки.
Согласен.
Если говорить объективно сейчас о той ситуации, должен он сидеть в тюрьме, ну, в СИЗО там, да, сейчас, или не должен, по тем хотя бы данным, мое личное мнение, если наши доблестные органы офукают даже такого фигуранта, если он под домашним арестом, ну тогда это не доблестные органы, тогда это как бы, я не знаю, тогда это, наверное, шпана какая-то.
Шпана? То не доблестный орган.
Да.
Я понял, спасибо. Где точка? Поставьте точку.
Да, он должен сидеть вроде, но с другой стороны, если какие-нибудь действительно такие данные, что он пойдет сейчас, я не знаю, крушить, там, не знаю, там, людей там запугивать.
Раздеваться, фотографироваться.
Да, тогда согласен, но объявите тогда это.
Точка, ставьте точку, чтобы я вас не прерывал, потому что все. Так точно, все, спасибо вам. Значит, 44%, я же должен подвести итоги голосования, 44% радиослушателей говорят, мы верим Никите Белых. Отпустить Никиту Белых? Ну, в смысле, пускай сидит дома под арестом. А 56 говорит, нет. Не верим мы тебе, обманщик. Посиди в СИЗО, говорит 56%. И Юрий пишет, у него же нет любовника Сердюкова. Не попеть ему песни про тапочки. Но если серьезно, то куда он денется без загранпаспорта и с браслетом? Причем тут верить или не верить? Но для пущей надежности можно сделать условия сдачи загранпаспортов его семьи. Но он же не убил кого-то, он социально не опасен. Че в СИЗО-то его держать? Чтобы сломать? Выбить признание? Задается вопросом Юрий. А кто знает, Юрий, завтра выпустишь Белых? Он платье наденет и нырк через границу, и все. Были прецеденты. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Говорит Москва.
Правоохранительные органы заинтересовались публикациями о раздевании студентов в Кемерове. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту публикации в интернете снимку обнаженных студентов первого курса исторического факультета Кемеровского госуниверситета, сообщает СУСКР по Кемеровской области. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные до установления... Это статую я просто читаю. Ответственных за данное мероприятие должностных лиц, а также выяснение всех обстоятельств произошедшего. При проверке будет принято процессуальное решение. Также для проведения проверки в прокуратуру города Кемерово обратилось руководство КемГУ университета.
Обузом доправлено заявление в прокуратуру с просьбой провести расследование по факту проведения мероприятия по посвящению в студенты, сказал Интерфакс Сибирь, представитель вуза Мария Венедиктова.
Также она сообщила, что КемГУ посетит заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Александр Бисеров. Цель визита на данный момент не уточняется. И дальше. 6 сентября в интернете появился снимок с обнаженными студентами-первокурсниками во время посвящения на турбазе в поселке Подьяково Кемеровского района. Мы уже говорили на эту тему, и большинство наших слушателей в голосовании сказали, что ничего в этом страшного нет. Подумаешь себе посвящение в студенты. А что ж тогда правоохранительные органы начинают в этом всем разбираться? И что же они хотят, эти правоохранительные органы? Почему все увольняются? Я вот этого тогда уже понять не могу. Если наша мораль такова... Вообще, знаете, я хочу проголосовать. Вот мне интересно. Потому что споры-то ведутся не только здесь в эфире. Мы и за эфиром, вот с коллегами, например, спорим. И есть некоторые люди, которые говорят, молодежь пошла не та. Понимаете? А есть некоторые, говорят, да та же самая молодежь, просто раньше не было фотоаппаратов, вот этих телефонов, которые позволяли выкладывать все. В интернете не было. А так всегда все было одинаково. И мне вот интересно было бы узнать, а как вы считаете, вот вообще нынешняя молодежь, я сейчас задаю вопрос, нынешняя молодежь, она в принципе такая же, как и раньше была молодежь? Ну, в принципе, в целом. В среднем. Или она все-таки лучше, или она все-таки хуже? Вот как-то так я спрошу. И это будет три пункта голосования. Вы сможете проголосовать на любую тему, пожалуйста. То есть, вот я начинаю голосование. Давайте. Значит, молодежь сегодня такая же, как и была. 134-21-35. Ну, в среднем такая же, как и была. Всегда что-то дурковали, прикалывались. Кто-то учился и не дурковал, кто-то раздевался, кто-то не раздевался. Но в целом молодежь, она такая же, как вот и вы были в молодости. 134-21-35. Такая же молодежь. Это 134-21-35. 134-21-36. Молодежь сейчас, конечно, в большей степени так вот разнуздана. Молодежь, конечно, сейчас не видит берегов. И нравственности не хватает по сравнению с тем, вот как вы, молодые, себя вели. 134-21-35. Молодежь сейчас более разнузданная. Вот, все-таки. Вам так кажется. И нет у них вот этой морали, нравственности. 134-21-36 вы набираете. 134-21-36. И 134-21-37. Молодежь сейчас вообще-то получше, чем раньше была. Вообще-то получше сейчас молодежь, чем раньше была. И покультурнее, и понравственнее. Ну, просто всплывают такие факты иногда вот в интернете какие-то из-за развития технологий. Молодежь сейчас лучше, чем раньше она была даже. 134-21-37 в таком случае. Молодежь сейчас ровно такая же, как и была раньше. 134-21-35. Молодежь сейчас хуже. Ой, фу, ужасные они, конечно. Смотреть на них ну, невозможно. Без слез не взглянешь. Стыдно за них. 134-21-36 в таком случае. И 134-21-37. Вообще-то молодежь сейчас нравственнее, моральнее, чище, чем молодежь предыдущая. Это 134-21-37, тогда вы набираете. Молодежь поотмороженнее сейчас, пишет Майк. Да кто же его знает? Детишки, первокурсники, молодцы, повеселились и почти весь деканат сменили. Мы в молодости не раздевались публично на камеру, в основном делали в интимной атмосфере. Сейчас все иначе, на показ и потребу толпе. Алексей говорит, Алексей, проблема в том, что эта молодежь теперь, которую сфотографировали, требует у правоохранительных органов, чтобы нашли того, кто фотографировал. То есть им это не нравится. Я считаю, нормально у нас молодежь. Еще считаю, что надо сокращать штат СК и прокуратуры. Раз они такой ерундой занимаются, значит им абсолютно нечем заняться, говорит Юрий. Органы просто возбудились на голое фото, пишет 86-й. Молодежь. Что молодежь? Похабная, тупая, ограниченная, безмозглая, повально, Джей Джей пишет. Боже мой. Они решили прикольнуться, а те поверили и повелись, пишет 50-й. А что произошло, говорит Роман? Ну, здрасте. Вы вообще новости читаете или нет? 7373-948. Как вас зовут, алло?
Добрый вечер, Наталья. Как я считаю, вот у меня дети, я считаю, что они лучше, чем я, более честные, мы были какие-то там изворотливые, врали часто, а они какие-то вот, ну вот я считаю, что более моральные. Но если брать какую-то шкалу отсчета, которая была раньше, ну вот в общем, то падение нравственности общей, да, мне кажется, та нижняя планка, а сейчас это, наверное, средняя планка, ну я имею в виду грехопадение, так
грехопадение
сказать.
Грехопадение?
Ну вот эти, понимаете, сейчас это норма, видите, они разделись, считают, что да, что там нормально, поприкалывались.
Тогда вы постыдились. Тогда разделись, но постыдились бы. Я понял. Итог голосования. 42% радиослушателей говорят, молодежь сейчас такая же, как и была. Все это рассказы. Молодежь нормальная, такая же, как и была. 43% говорит, молодежь сейчас гнилая по сравнению с нами. Мы-то в молодости такого не делали. А 16% говорят, вообще-то молодежь теперешняя, сегодняшняя, она как бы поморальнее и понравственнее. И я тоже так считаю. Я считаю, что предыдущие поколения абсолютно были развращены. Иначе как бы мы родились? Сейчас новости, после этого продолжим. Астахов после скандала в школе 57 призвал к вечному преследованию педофилов. Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Павел Астахов призвал после инцидента в московской школе номер 57, где могли расслевать школьниц, отменить срок давности за половые преступления против детей. Вот и все. Отменить срок давности. Давайте быстро голоснем, да пойдем дальше, правильно? Я знаю, если вам дать сейчас высказаться на эту тему, я знаю, там, педофилов нужно кастрировать, вешать за половые органы на забор, и если бы моя дочь, то я бы его собственными руками душил бы, а вы бы что, нет, да, я все это знаю, поэтому просто проголосуем, да, Педофилов нужно преследовать пожизненно. Никакого срока давности по половым преступлениям против детей быть не может. Пожизненно преследовать педофилов. 134, 27, 35. Абсолютно верно. Absolutely right. Все. Все. Вот как спецслужбы израильские ищут преступников, нацистов. Вот так же. Пожизненно вообще. Хоть тебе 150 уже лет, хоть 150 тысяч лет. Найти и наказать. 134, 21, 35. Преследовать педофилов пожизненно. 134, 21, 35. И нет, не нужно. 134, 21, 36. Не знаю, по какой причине вы можете так позвонить. Нет, не надо преследовать педофилов всю жизнь. Почему? Зачем? Зачем? 134, 21, 36. Опа. А то есть такие люди есть? Придется мне спросить у них тогда все-таки, а почему. 134, 21, 35. Преследовать педофилов пожизненно. Пожизненно, все. Никакого срока давности по статье быть не может. 134, 21, 35. Нет, нет, нельзя преследовать пожизненно. Не нужно преследовать пожизненно. 134, 21, 36. Ведение бизнеса в коме. Так, Астахова еще не уволили, Константин? А у него день рождения когда? Мы сказали, после дня рождения его будут увольнять, Константин. Подождите. Когда день рождения у Астахова? Так, подождите, сейчас, секундочку. Вы пока голосуете. Преследовать педофилов пожизненно. 134, 21, 35. Не надо. 134, 21, 36. Астахов. Голосуйте, голосуйте. Я пока не беру звонки. Пока голосуйте. Так, день рождения. 8 сентября. Ребята! Так завтра должны уволить Астахова, я правильно понимаю? Я правильно понимаю, мне там сказали, значит, Астахову дадут отгулять день рождения, а у него завтра день рождения, он родился 8 сентября 66 года, и уволят. Завтра Астахов уйдет в отставку, я правильно понимаю? Так, а пока мы останавливаем голосование. 87% радиослушателей говорят, что да, педофилов нужно преследовать пожизненно, 13% говорят, не надо. Мне просто коротко понять, 13%, почему нет? Просто объясните, пожалуйста, почему нет? А, 7373948, а почему не преследовать пожизненно педофилов? В чем, собственно, загвоздка? Вы, может, объясните свою точку зрения? Алло, здравствуйте. Да.
День рождения у вас не под эту тему, конечно, поздравить хотелось.
Ну, еще нормально.
Я не голосовал, потому что я просто
людей. Звук у вас пропадает. Видите, что, как, какая проблема. Давайте попробуем еще. Простите, но звук пропадает. Как вас зовут, алло?
Алло, добрый день, Кирилл.
Да, Кирилл, может быть, вы объясните?
Да, вы знаете, возникает закономерный вопрос, на основании чего спустя многие годы или десятилетия будет возбуждаться дело, и на основании каких объективных данных оно будет расследоваться.
Понимаете? То есть, а как
одно дело, да, одно дело, когда есть какое-то событие, факт, который можно установить, там какой-то видеофиксации, показаниям других свидетелей, биологической экспертизой, медицинской экспертизой. А если этого нет, на основании чего? Просто любой может заявить, вы знаете, что этот человек там 10-20 лет назад ко мне, так сказать, там домогался, приставал, когда я был ребенком.
Ну да.
И что, да, и что дальше? Давайте как бы просто, мне кажется, что это будет просто способ сведения счетов, там, счетов и...
Такой, сейчас, и сейчас человек может это заявить? Любой.
Вы знаете, да, да, но сейчас это ребенок, понимаете, в принципе, который... И здесь очень важно, что с ребенком, понимаете, как бы, если сейчас заявляется по врачам, но с ним говорят там психологи, понимаете, эта ситуация все-таки довольно свежая.
А тут он уже взрослый, и может... Там...
десятилетия взрослые, и только на основании заявления получается, ну, извините, если на основании заявления, а как еще? Просто, может быть, кто-то меня поправит на основании каких еще объективных...
Интересно, спасибо большое, Кирилл. Классно вы накинули идей. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер. Наталья, Москва.
Здравствуйте, Наталья.
Несколько связано с правоохранительной системой. Значит, я как всегда бы профессионально буду говорить. Значит, уголовное дело возбуждается, даже вот если нет данных опровергающих, например, человек говорит, что у него что-то там похитили, украли, да, возбуждается висяк в отношении установленного лица, то есть возбуждается уголовное дело в отношении установленного лица. Вот, потом оно допрашивается потерпевший там, ну, какие следственные действия, поручение, ответ, и оно приостанавливается, и все, и висит. Вот, также здесь в ответ предыдущему слушателю, да, то есть дело будет возбуждено висяком, и потом через некоторое время оно будет приостановлено. Вот, но срок давности, на мой взгляд, установлен остановить надо, потому, ну, хотя бы 100 лет, понимаете? Потому что, допустим, его дело возбудит висяком, да?
Угу.
Вот, и что? И оно будет все время висеть в базе. Его будут отменять, а потом немножко там делать вид, что расследуют, потом опять приостанавливать. Ну, а вот
с другой стороны, происходит? Вот и раз какой-нибудь 120-летний дед говорит, ну что, ребятки, я вам расскажу историю, как я.
Ну, я не знаю, ну или хотя бы 200 лет. Но, понимаете, все равно когда-то эти дела надо прекращать, понимаете? Все равно, там, что они всю жизнь будут в базе висеть, я не знаю, сколько, я не знаю, там век длится. Ну, вот. Да. Поэтому, ну, как бы с этой стороны все-таки какой-то, да, максимальный срок давности, я считаю, что установить надо.
Надо установить. А вы вот так говорите, висяк, все вот эти дела. Я прослушал, вы работаете в правоохранительной системе.
Я дознаватель территориального ОВД. Ну, ОМВД, в районном ОМВД в городе Москве.
Да? Не у меня, не в Перово?
Рядышком, Нижегородка.
Ну,
это наш соседи. Перово ВАУ, я в ЮВАУ.
А, ну, хорошо. Ну, надеюсь, мы с вами на работе не встретимся. Если встретимся, то только на моей.
А, ну, если что, помогу, чем смогу. Вот,
нет, какая помощь? Спасибо большое. Не-не-не-не. Значит, смотрите, фраза «помогу, чем могу» от должностного лица, это уже факт коррупции. Нет, ничем мне не помогайте. Все будет по строгости закона. Я записал номер. 7373-948, телефон прямого эфира. Ну, я понял. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый вечер, Любовь, Москва.
Да, Любовь.
В принципе, я абсолютно полностью согласна с предыдущими слушателями. Просто два вопроса, как доказывать. И второй момент... К сожалению, мы, женщины, иногда бываем такими заразами, и это же можно такую пакость кому-то сделать.
А вы когда-нибудь делали подобную пакость?
Нет.
Но... Ваши знакомые, возможно?
Скажем так, ну это же возможно.
Возможно, да все возможно. Так и мы, мужчины, можем сказать, она на меня набросилась.
Да.
Стянула свои штаны, конечно, это мы можем это делать.
Вот, поэтому...
Я не хотел до последнего, я же говорил нет. Но здесь речь идет о детях, понимаете, какое дело. Но вы, опять же, говорите, если не будет срока давности, то получится, можно там где-то в 50 лет вдруг что-то вспомнить.
Как... Да,
именно так. И все, и пошли. А я помню, мы ходили в общественную баню, и там дядька... Вот. Нет, ну, например, в 50 лет воспоминания кидывают. Когда, понимаете, когда человек стареет, у него вдруг просыпаются детские воспоминания. Кстати, не замечали? Старики, вот серьезно, такие старики уже глубокие, там, которым 80-90, если еще их не поразило, ну, соответствующие болезни мозга, такое бывает тоже, там, Альцгеймер и еще что-то, они прямо по минутам помнят свое детство. Обращали на это внимание? Я всегда думал, почему они помнят его? Они не помнят, сходили они в туалет или нет сегодня, но они помнят свое детство. Ну, это какая-то удивительная вещь. И вот где-нибудь в 90 лет какой-нибудь. Опа! А служил я когда-то там. Был служкой я при храме. И помнится мне, и вдруг, что был у нас там священник. Как он там? Грозовский? Сейчас везут его сюда. Передали его нашим властям. И начинает вспоминать. А? Ой, ладно, во всей этой новости, честно говоря, меня больше всего радует то, что... А, слушай, Лех, можешь попросить тебя Берегового позвать? Берегового. Просто это интересно, я хочу передать ему информацию. Значит, Береговой — это наш выпускающий редактор, абсолютно гений, талант, супер-мега-мозг. Вот. Меня больше всего радует, что Астахова завтра день рождения. Вот. Это же отдельная какая-то статья, я так понимаю, что у него день рождения. И, слушай, Серег, а можешь 3 секунды присесть просто? 3 секунды, ладно, это я тебя мучить не буду. Смотри, а я правильно помню, что Астахов сказал, что после дня рождения, мол, он будет увольняться? Вот такая новость была, ты помнишь, по-моему, такое было? По-моему, было.
Речь об этом заходила, да?
Заходила.
Я не помню точно, как было.
Завтра у Астахова день рождения просто.
Да.
Завтра у Астахова день рождения. А мы можем уже сейчас писать новость, что завтра Астахов отправится в отставку?
Сегодня мы спрашивали у Пескова о том, что они знают о том, насколько, ну, пойдет ли Астахов в отставку. Вот Песков повторил, что они ожидали, что после отпуска он таки это сделает, но больше у них информации никакой
что,
нет.
Что, пока нет. Да. Ну ладно. А я думал, мы уже можем праздновать просто. Ну давай дождемся завтрашнего дня. Дождемся. Давай. То есть сегодня, значит, поели пиццу, завтра, может, еще раз поедим уже за Астахова. Вот. Я прикапываюсь к людям, понимаете, на работе. Это нехорошо. Заставляю тех, кто не должен в эфире говорить, но на мой взгляд, это оживляет. Это замечательно, что мы вот так вот здесь все взаимодействуем, и есть такое ощущение общего правильного дела. Все, значит, день рождения завтра у Астаховой. Я помню, что обещали нам. День рождения и уходит. Все. Значит, с днем рождения. С наступающим, Павел Алексеевич. С наступающим. Сейчас небольшая пауза и еще одна тема.
Право знать. Говорит Москва.
Я, конечно, меня вот, знаете, подмывает просто вот проголосовать. Астахов обещал выйти в отставку после дня рождения, уйдет или нет. Но мне кажется, ответ будет один, да, не уйдет он никуда. Ну, посмотрим. Ладно, а может, это не он не обещал, я вот просто мне так запомнилось почему-то. В США сегодня презентуют новый iPhone. У нас есть 10 минут на эту тему. Значит, корпорация Apple представит на презентации новой модели iPhone 7 сразу в двух версиях. И сообщается, что так, в 20.00 начнется презентация, во-первых, по московскому времени. Эксперты установили, что компания представит две модели iPhone 7 и iPhone 7 Plus, так он и будет называться. Первый с экраном 4,7 дюйма и 2 гигабайтами оперативки, второй 5,5 и 3 гигабайта. И отмечается, что в новой модели не будет традиционного мини-джека, короче, для наушников. А будет некий порт новый. Lightning. Это что? Это молния типа того. При этом пока, говорит, не ясно, войдут ли наушники в комплект поставки. Ну, я знаю, что есть два непримиримых лагеря. Да? Это примерно так же, как любители японских машин и немецких. Вот есть любители Android и есть любители iOS. Есть любители Samsung и прочих, и есть любители айфонов. Но мне, честно говоря, мой телефон поднадоел немножко уже. Сколько он? 2 года мне служит. Lenovo, китайский я брал. И я вот так подумал, ребят, а что, может, 7-й iPhone взять? А что, может, не выпендриться? Может, взять 7-й iPhone, может, не выпендриться? Может, уже сломаться? Может, прекратить мою борьбу вот эту бессмысленную всю? А? Может, прекратить мне борьбу бессмысленную? Что думаете вообще по этому поводу? 7373-948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, а я вот нахожусь в такой непримиримой борьбе. Борюсь с китайскими телефонами, покупая их и покупая. Если честно, я вам очень рекомендую купить Honor 8. Сегодня ко мне эта новинка пришла, и вы знаете, я в поросячьем восторге от того телефона, который появился. А насчет того, что iPhone...
Мне тоже телефоны нравятся разные, вот китайские там новинки, это круто. Но знаете, в чем проблема? Вот да. iPhone как-то вот берешь, типа, iPhone...
Вы знаете, вы возьмете сейчас, вы возьмете Honor 8, вы подумаете, нафиг он мне сдался. Честно, потому что это такой телефон, я говорю, я в жизни, я очень много разных телефонов использую. У меня были Samsung, LG, Huawei, соответственно. Вот если взять Honor 8 в руки, такой iPhone. Вообще, это такая фантастика. Так все сделано круто, что меня просто, вот, знаете, вот, я себя оргазмирую, может сказать.
О, боже мой, боже мой, какое счастье такое.
Просто, что да, причем это реально круто. Причем то, что реализовано в айфоне, сделано здесь так.
Послушайте, вы что, продаете эти телефоны в России?
Нет, я снимаюсь, продаю пломбы вообще, никаким образом не связан я с телефонами.
Я понял,
вот реально взял телефон, завел свой аккаунт, и у тебя все появилось, включая все фотографию, которая была на старом телефоне у тебя на рабочем столе.
Боже мой, какое счастье! Боже мой, я понял, спасибо большое. А цена яблочного вопроса будет какая? Сам фанат Моторола, говорит Николай из Перми. Да откуда я знаю? Ну, 1070 он будет стоить. Какая разница? Какая разница? Мастурбация на вещи, говорит Константин. Мейзу, убийца айфона. Бери, не пожалеешь, фантом, говорит. У тебя же был айфон. Был 4-й. Я его в итоге... И это такая пафосная история. А в итоге я его разбил. А панель Audi A7... Но потом я все-таки доехал до Митинского рынка и купил там, значит, экран, вот этот китайский за 900 рублей. Починил как смог. Сам разбирал, ручками собирал. И отцу отдал. И до сих пор он работает, что самое интересное. Отец пользуется. И вот я думаю, может быть, отцу пора и вот этот вот Lenovo отдавать уже, а мне что-то другое. Xiaomi Mi 5, топчик, говорит Михаил. Берешь в руки Honor и прямо ляу-мяу, говорит Алексей. Смотри, понравится еще. Китайцы зло, поддержка кончается через полгода. У Android главная проблема отсутствие унификации интерфейса в приложениях. Бери iPhone, говорит Elemental. Я оргазмирую на Xiaomi, пишет 13-й. Это к Xiaomi некоторые говорят, да? Первый iPhone 7 будут у таможников, сотрудников Почты России, пишет мерзавец. У жены была 4-й iPhone, взял ей Meizu M3 Note. Очень рада, пишет Макс. У меня Galaxy 5, уже 3 года и норм. Galaxy. Надо так, круче так. Работает, не ломается, аккумулятор как и был, норм. Так что зачем мне эти айфоны, с которыми только стекла работать? Что такое? На стекла работать, пишет Юрий. Странно, что идея особого порта для наушников пришла к ним только сейчас. До сих пор с содроганием вспоминаю, когда потерялся провод от айпада и нашелся после покупки нового за 2000 рублей, говорит польский банан. Meizu, бери, нормальная труба, недорого. Хочу Samsung, пишет Дмитрий. Кстати, в регионах считают, что iPhone московский понт, пишет Николай из Перми. Я знаю, мне комплексы провинциалов известны не понаслышке, понимаете. Когда ты что-то начинаешь оплевывать, то, чего у тебя нет в итоге. То есть сидишь такой, типа, да и зачем мне эта квартира в Москве? Да бессмысленная трата денег. Да к чему это вообще? А есть еще комплекс мигранта, не знаете? Комплекс иммигранта, точнее. Когда человек уезжает в какую-то страну жить из России, там у него не очень получается. Мне сегодня просто рассказали коллеги, не очень получается. И он начинает рассказывать о том, как, слава богу, я уехал из вонючей рашки. Я счастлив, что мне не приходится жить в вонючей рашке. А там сам гниет где-нибудь под Берлином. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр зовут.
Да.
Ну, по айфону что могу сказать? У меня вот тоже была четверка, ну, в принципе, она и есть, она как рабочий сейчас, мегателефон, вот, после четверки, ну, то есть он живой, он весь побитый, со всех сторон покоцанный, но работает, не глючит, все нормально. Сейчас шестерка, ну, уже тоже 2 года, получается, телефону. Что мне не нравится в шестерке, так это вот в руке хуже лежит, чем четверочка, да, тот такой квадратный кирпичик, очень удобный, прям все классно.
Знаю. Я вот так вот, знаете, как делаю? Я вот захожу, у нас теперь совещание там, ну, еще на одной работе, захожу, все с айфонами, я один с Lenovo, то есть это мне как-то неудобно немножко. И я так, я смотрю, они лежат на столе, у них айфоны, и я так, нет-нет, протяну руку, так возьму его, потрогаю, вроде такой, ну, аккуратный, хороший, потом кладу, думаю, нет.
Надо брать SE, вот он по форме как... получается 4-й, да, такой квадратненький, очень удобно в руке лежит. А не, по ну мощности буду... сейчас мощность, как у шестерки.
Ну как я буду посмотрим... брать SE, когда семерка уже будет? Я что, буду
а
ходить
вот
с тем старьем?
Ну, он реально неудобный, вот он реально неудобный, он из руки все время норовит выпасть. Вот в чехле, если ходишь, да, что неудобно, мне вот не нравится в чехле. Я покупаю телефон, вот он красивый, мне как бы, да, нравится. А в чехле уже не то. И вот в чехле нормально, а без чехла все время из руки норовит выпасть. Вот только за это мне не нравится шестерка. А так телефон на самом деле прекрасный.
Понял.
Никаких у него нет ни глюков. И по сравнению... Ну вот у меня у коллег, у многих тоже, Samsung там и так далее. Мне кажется, все-таки удобство работы, вот эта Apple-ская продуманность интерфейса, она, конечно, зашкаливает.
Давайте это я вам скажу. Вот Apple-ский интерфейс, он, я сейчас скажу честно, мое мнение, он тупой, и это приятно. То есть да. для тупого человека он сделан. И вот
ну,
как
да,
раз это то,
да,
что нужно.
Да,
вот,
наверное.
Вот
что... То есть не надо думать, все интуитивно. Оп-оп-оп.
Да, все. И вот я тупой уже, мне лень разбираться в технике. Вот я уже старый, да, мне 28, близость пенсии я ощущаю. Захожу в Сбербанк, на всякий случай стою в очереди, сижу в поликлинике, ничего не болит, но, тем не менее, общаюсь с людьми, просто прихожу в поликлинику с утра. То есть мне это нравится, и я не хочу ни в чем разбираться, мне плевать. Я буду хвалить Путина, пока не умру, потому что я лично знаю Путина, практически видел его сам, и я буду рассказывать об этом скоро внукам своим, правда, у меня еще пока нет детей, но не суть. Я хочу что-то простое, элементарное, как телефон с большими кнопками, мимо которых нельзя промахнуться даже ногой. И по современным меркам это как раз вот этот iPhone. Телефон для тупых людей, и я хочу быть тупым человеком, я не хочу больше прилагать какие-то интеллектуальные усилия для того, чтобы справляться с техникой. Может быть так? Ладно, посмотрим, что они нам там представят, ведь и Samsung что-то там новое представляет, какая-то там семерка от Samsung, я уж не знаю, как она правильно называется, там Galaxy Note 7A, B, 4, 5, ну, мне это неизвестно, но у меня товарищ есть, который на Samsung плотно сидит, и он говорит, не бери iPhone, не бери, говорит, дождись Samsung, он убийца, говорит. Но я еще одну вещь заметил. Все телефоны, которые сейчас где-нибудь продаются, более или менее флагманские, все они убийцы айфона. Но почему-то именно айфона. Все они убивают айфон. Никак не убьют. Но если тебе нужен тупой телефон, зачем тебе мощный телефон, говорит Хармига? Чтобы понтоваться, извините. Извините, чтобы показать, что я, типа, деньги зарабатываю. Купить могу. Использовать не использую. Звоню и фотографирую. Вот такой я человек. Вот такой я человек. Деньги есть, как бы. Че, не жалко. Хотя, если говорить, деньги есть, не жалко, наверное, это все-таки айотафоне в большей степени. Сейчас небольшая пауза и в движение отправляемся.
В движение.
7373948. Телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-94-8. СМС-сообщение. Говорит МСК-бот наш Телеграм. Тогда Верт убери, айфоны у всех, говорит харьковчанин. Ну не, Верт это слишком тупой понтовый телефон. Это когда уже тебе вообще ничего в жизни не надо делать, и твой успех настолько грандиозен, что твой телефон даже не должен звонить. Потому что тебя все равно обязательно найдет тот человек, который хочет тебя найти, и придет к тебе в приемную. Ну, значит, есть тупой телефон айфон, а есть сверхтупой телефон, это Верту, когда ты, даже тебе не интересует технологии. А потом ты переходишь на телефон, у которого вот такая крутилочка, когда хрм, в сторону вот, отбил. Хрм, потому что тебе не надо ничего никуда публиковать. Все каналы говорят о тебе. Короче говоря, чем выше твой статус, тем тупее и примитивнее должен быть у тебя телефон. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Антон.
Да, пожалуйста, где едете?
Еду.
Да.
Еду по Ярославке.
Ну как?
Неплохо.
Неплохо. Ну и отлично. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алло, добрый день. Меня зовут Сергей.
Да, Сергей.
День рождения, сегодня полтинник. И в качестве одного из подарков как раз жду Samsung Note 7.
Да? Вы уже продают, да, что ли?
Скоро будут в России.
А, ну и у меня вот день так рождения. Поздравляю вас.
И вас тоже.
Спасибо. 7373948. Замечательно, замечательные люди. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте. Надеюсь, это был не тот звук, о котором я подумал. И он был не последний от нашего слушателя. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Да.
У меня из всех вышеперечисленных есть все. У меня есть iPhone, есть Samsung, есть Верту.
Вы ремонтируете есть телефоны?
Нет, нет. Ну, я просто покупал в свое время как бы для этого. Для разных.
Вердикт. Давайте так, чем ты круче, тем примитивнее должен быть телефон, правильно?
Да ни в коем случае, как бы, я пользуюсь основным телефоном, это айфоном.
Все, просто точка, у меня времени нет, у меня времени нет, срочно, простите меня, пожалуйста, я вас перебиваю, мне показывают, что у нас дальше новости. Так, все, всех, значит, с праздником, а с каким у меня, со всеми, которые есть, с вами прощаюсь до завтра и да пребудет с вами сила.